Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Для детей. Годовщина. Сегодня мне 40 лет. Помню, ровно 20 лет тому назад я точно так же, как и теперь, сидел дома, и вдруг кто-то позвонился в мою квартиру.
«Пожалуйте, ваше благородие! Лошади готовы!»
— сказал, входя, унтер-офицер. «Что такое? Куда? Зачем?» Он назвал мне одну из далеких северных трущоб, о которой никак нельзя было сказать, что там росли апельсины. Мне очень не хотелось ехать, но я поехал. «Дети, когда вы умудритесь, то примите, что иногда слово «не хочу» совершенно естественно превращается в «хочу», и что человек — существо разумно свободное, и есть в то же время и существо, наиболее способное совершать такие движения, которые совершенно противоположны самым близким его интересам. В то время я был очень добронравный, скромный и безобидный молодой человек. Я мечтал о счастье, но не повторял вместе с Боротынским. О счастье с младенчества тоскую, все счастьем беден я. А был счастлив действительно. В том полуфантастическом, но прекрасном и светлом мире, в котором я жил, не было ни становых, ни квартальных, ни исправников, ни даже губернаторов. То есть не было именно тех станций, на которых слишком раскаявшееся счастье обязано останавливаться и поверять себя. Действительно ли оно счастье, а не посягательство на безумие, и не злоумышление. Впоследствии опытные люди удостоверили меня, что идея о счастье может со временем оказываться равносильной злодейству, но тогда я ничего этого не понимал. Сказанные выше станции казались мне какими-то туманными точками, при встрече с которыми внимание мое скользило, как будто бы их совсем и не было. Я помню, я уже был тогда на службе и даже писал бумаги, но впечатление, которое оставило во мне это писание, было чисто механическое, или лучше сказать, меня занимало не содержание бумаг, а те неведомые мне полуфантастические личности, к которым они были адресованы. Живо представляется мне некоторый Григорий Казмич, которого фигура как живая стояла всегда перед моими глазами, фигура маленькая, с армянским типом, с длинным согнутым крючком носом, с очками на глазах. В то время я его и в глаза не видал. Но впоследствии, когда мне на него указали, он действительно оказался точь-в-точь таким, каким рисовало его мое воображение. «Милостивый государь Григорий Казмич», писал я к нему ежедневно и постоянно заканчивал мое писание словами: «С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть» и прочее. О чем я ему писал, в том я и до ныне не могу дать себе отчета. Но помню, что мой добрый начальник отделения нередко призывал меня к своему столу и разъяснял, в каких случаях следует писать «О последующем прошу не оставить меня уведомлением», и в каких «об оказавшемся имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением». Середины, которая, несомненно, существовала между милостивым государем и совершеннейшим моим почтением, я никак не мог себе усвоить. Она улетучивалась, как улетучивается сон немедленно, вслед за пробуждением. Повторяю, я жил не личную, а какой-то общей жизнью, которая со всех сторон так и плыла на меня, так и затопляла своим светом, теплом и гармонией. Так было и в ту минуту, когда добродушный унтер-офицер объявил мне, что необходимо ехать в отдаленную северную трущобу. Я ничего не понял, кроме того, кому и на что надобно, чтоб я ехал. А так как разрешения на этот вопрос не могло быть, то я машинально оделся, машинально вышел из квартиры и машинально же сел в тарантас. Я помню, что я не спросил даже, что за трущоба и на слиянии каких именно рек она находится. «Дети, если вам случится встретиться на улице с русским унтер-офицером, спешите снять шапку и поклониться ему. Знаете, что это добрейшее и благороднейшее существо в целом мире, что это неиссякаемейший источник незлобивости, нежной предупредительности и всяческого унтер-офицерского баловства». По мере того, как городской шум заглушается стуком колес тарантаса, по мере того, как остаются назади городские здания, суровые глаза унтер-офицера, везущего вас в трущобу, смягчаются, а густые, преднамеренно нахмуренные брови постепенно разглаживаются, делаются обыкновенными, редковолосыми бровями, приличествующими всякому человеку, не натаревшему в ремесле театрального разбойника. Если в городе вы еще носили в глазах его характер казенной поклажи, то тут, на лоне загородной природы, ввиду уходящей в безграничную даль почтовой дороги, характер этот исчезает совершенно. Вы становитесь просто несчастным, вы делаетесь заблудшую, но все еще дорогою, все еще желанную овцою, для которой охотно отверзаются все сокровища заботливого унтер-офицерского сердца. Я не шутя говорю, если за доблесть и военную опытность признается справедливым постепенно производить из унтер-офицеров генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с той же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры.